Антон Панарин. Восхождение плотника. Том 4. Глава 1. Алая полоса прочертила темное небо по косой траектории и с глухим стуком воткнулась в бревенчатую стену склада чуть выше дверного проема. Из древка торчала горящая тряпка, пропитанная чем-то маслянистым и чадящим, а по наконечнику стекала густая темная жидкость, похожая на смолу. Еще одна стрела прилетела вслед за второй и вонзилась в бревна мастерской. Следующая вонзилась в крышу и тут же погасла, так как на крыше была куча снега. Стрелы горели жирным оранжевым пламенем, от которого по сухому дереву мгновенно побежали огненные язычки, расползающиеся вширь с пугающей скоростью. Дерево занялось так, будто его и впрямь заранее облили маслом. Огонь пожирал доски, словно голодный зверь, и в считанные секунды правый угол постройки полыхнул ярким рыжим факелом, заполнив всю поляну дрожащими тенями. «Быстрее! Тушите!» — заорал я, а сам выбежал за забор и рванул в сторону, откуда летели стрелы. Петруха среагировал мгновенно. Вилы полетели на землю, а сам здоровяк бросился к ближайшему сугробу и начал грести снег обеими ладонями, швыряя его на полыхающую мастерскую. Древомир заорал, что тот идиот, и направил батраков к ручью за водой. Сам же Древомир подлетел к огню и принялся бить тулупом по пламени, которое расползалось уже на полметра вокруг воткнувшегося древка. Тряпка на наконечнике чадила и плевалась искрами, а маслянистая жидкость стекала по стене вниз, оставляя за собой огненную дорожку. Послышались новые щелчки, и стрелы снова полетели в сторону мастерской. Я уже был близко и даже слышал приглушенные голоса ублюдков, подпаливших мое детище. За поваленной сосной полуприсев расположилась троица. Я не стал разбирать, кто это, просто на бегу схватил палку и со всего размаха обрушил ее на голову ближайшего. Им оказался коренастый детина с широченными плечами. Палка хрустнула, по округе разнесся гул, как если бы я ударил по чугунной сковороде. Поджигатель покачнулся и рухнул в снег, потеряв сознание. Двое других тут же побросали луки и потянулись за оружием, и тут я их разглядел. «Вы охренели?» — прорычал я, узнав в них стражников. «Ярый, это не то, что ты думал!» — начал было молодой паренек, но я его не дослушал. Схватил за кожаную броню и дернул на себя, впечатывая лоб в его переносицу. Нос ублюдка хрустнул, и тот повалился на снег, обливаясь кровью.
«Ярый, вы правда!»
— загундосил он, но я его уже не слушал. Жилистый долговязый мужик достал боевой топорик и угрожающе занес его над головой. «Дай нам уйти! Мы просто выполняем приказ Микулы!» — произнес он. «О, ну раз приказ, то, конечно, идите. Сразу бы так сказали!» — примирительно произнес я, а после зачерпнул ногой снега и швырнул его в лицо Жилистого. Снег поднялся вверх белесой завесой, позволив мне выиграть долю секунды. Я нырнул вперед и сбил Жилистого с ног, после чего сел сверху и стал вколачивать удары в его морду. «Сочи! Дети! Еще раз! Увижу вас! Здесь! Повешу! Нахрен!» — рычал я, нанося удар за ударом. Лицо Жилистого быстро превратилось в кровавую кашу. Я встал, покачиваясь, сплюнул и собрал луки со снега. «А это я заберу как трофей», — произнес я, косясь на молодого. «Возражение?»
«Нет, все по справедливости», —
закивал гривый стражник. «Тогда бери своих товарищей и вали в деревню, пока вас волки не схарчили. Они кровь чуют за многие версты. Не поторопишься, учуют и вас. А потом, ну, ты понял».
«А-а-а, спасибо».
Паренек вскочил на ноги, роняя кровавую юшку, и начал поднимать своих товарищей, которые подниматься не торопились, так как находились в глубоком отрубе. Я лишний раз удивился тому, насколько живо укрепило мое тело. Теперь драка с обычными людьми не представляет для меня особой угрозы. Развернувшись, я рванул обратно к мастерской, где прямо сейчас шла борьба за наше будущее. Петруха под воздействием стресса продолжал забрасывать снегом стены мастерской. Целые пласты белой каши летели по воздуху, практически моментально испаряясь от жара пламени. Я пролетел мимо Древомира, смотрящего в лес, и увидел Захара, который вместе с батраками вернулся, держа в руках по ведру воды. Черновы и тут опростоволосились, разлив половину воды, но хоть что-то притащили, и на том спасибо. Дружно разбежавшись по территории, одни принялись заливать склад, другие — мастерскую, а третьи стали тушить забор. В морозное небо взметнулись белесые облака пара, смешанного с дымом, а я услышал вопль Древомира.
«Ироды, чтоб вас медведь поймал и отодрал!»
Из темной чащи послышался приглушенный гундос и крик паренька, которому я сломал нос.
«Мож задрал!»
«Нет, именно чтоб отодрал!»
— рыкнул Древомир. Усмехнувшись, я схватил ведро и побежал к ручью. Зачерпнул побольше водицы и выплеснул на стену склада. Собирался снова бежать, но оказалось, что в этом нет никакого смысла. Батраки все затушили. Дымящиеся обугленные стены выглядели жутковато. Ко мне подошел Древомир и философски подметил.
«Ну и ладно. Говорят, в жженом дереве личинки не живут. Считай, что эти упыри нам услугу сделали».
«Спасибо Дубку за то, что ваше сердце подлатал. А то бы эта услуга привела бы к сердечному приступу», — тяжело дыша сказал я.
«Тьфу ты! Смотри, накаркаешь, дурень!» — улыбнулся Древомир, толкнув меня в плечо. «Вижу, ты нашел тех, кто стрелял».
Он кивнул на снег, где лежали три трофейных лука.
«Ага, нашел и отлупил», — кивнул я.
«Это стражники, их Микула прислал».
«Вот же сучий потрох!» —
проскрежетал зубами Древомир и сплюнул.
«Яры, мы все потушили!»
— утирая пот со лба, сообщил Захар. Я смотрел батраков и увидел на их лицах не сказать, что страх, скорее очень сильное беспокойство.
«Мужики, спасибо за то, что не сбежали!» —
произнес я так, чтобы все слышали.
«Каждому по две серебрухи премии выдам». «Это, не переживайте. Завтра найму охрану, которая будет дежурить круглосуточно». «Тю, да чё нам переживать-то?» —
отмахнулся Мишка Чернов.
«Я переживал, если б ты платить нам перестал. А тут за сраный пожар аж по две серебрухи на нос. Да за такие деньги я каждый день готов тушить, что прикажешь».
Мужики захохотали, а Петруха недобро покосился на Чернова.
«Если сам подпалишь склад ради двух серебрух, я тебе ноги вырву. Усёк! Петь, ты чё в самом деле? Я ж так, шутки ради. А ты чё, решил, что я в поджигатели подамся? Мне оно, знаешь, во что не уперлось? И вообще, я бы хотел тоже мебель делать, а не лес валить».
«Механт, к тебе же руки из задницы растут. Какая тебе мебель?»
— усмехнулся его брат Гошка.
«Ну и что? Не боги горшки обжигают!» —
философски ответил Мишка и шмыгнул носом.
«Зато люди в эти горшки ходят по ночам», —
пошутил Гошка, но никто не понял шутки.
«Ну, вроде как ночные горшки, поняли? Отхожее место. Ну, чё вы молчите? Смешно же!» «Гоша, Гоша, когда шутку приходится объяснять, это уже не шутка, а идиотизм», —
покачал головой Древомир и посмотрел на меня.
«Можем идти домой или лучше тут заночевать?»
«Староста сюда в ближайшее время не сунется. Можем возвращаться», — ответил я.
«Опять староста? Да как меня достал этот сучий потрох!» — возмутился Гошка. «Сперва батьку моего в долги загнал, а теперь и работа решил меня лишить».
«Вот теперь-то оба раза в точку попал. Микула этим и занимается. Загоняет людей в долги, а после лишает работы. Чтобы они пошли по миру и задолжали ему не только монеты, но и услуги».
«Ладно, чё уж теперь. Идёмте отдыхать, а завтра продолжим наш ратный труд». Махнул я рукой и зашагал в темноту. Петруха догнал меня и посмотрел с тревогой.
«Ты прав, Ярый, нам охрана нужна. А то забор есть, ворота есть, но без сторожа всё равно всё спалят».
Петруха почесал затылок и добавил.
«Можно Луку попросить, он здоровый и небоязливый. За пару медиков сверху будет ночевать тут и караулить. А лучше двоих посадить, чтобы по очереди сторожили. Одному всю ночь не высидеть. Да и что он один сделает, если нападут на мастерскую?»
«Ничего не сделает. Да даже если их двое будет, то все равно это бесполезно. Нам бойцы нужны, а не крестьяне. И колодец нужен. Ведь забрасывать пожар снежками — это дело благородное, но бестолковое». Древомир поравнялся с нами и сказал свое веское «фи».
«Колодец, охрану, забор повыше.
Да хоть крепостной ров выкопай, козлобородому это не помешает. Он и через ров гостиниц перекинет, и через стену, ежели захочет. Пока он в старстах сидит, покоя нам не видать».
«Это я тоже понимаю», — кивнул я. «И работаю над тем, чтобы старому на шею пеньковый галстук повесили. А пока этого не произошло, мы должны сделать все возможное, чтобы не потерять нажитое непосильным трудом. Надо-то всего 2 недельки продержаться. Кирьян обещал передать подотную книгу старосты в надежные руки. Вот тогда и закончится власть Микулы».
2 недели. Древомир покачал головой. 2 недели — это целая вечность. За 2 недели Микула может спалить нас 3. Причем предварительно заперев в мастерской, чтобы никому не рассказали, значит.
«Мастер, вы чего такое говорите? Жуть какая!» — охнул Петруха.
«Не спалит», — отмахнулся я. «Вырыем колодец на случай поджога. Всегда будет вода под рукой. И наймем охрану».
«Ну и где ты ее наймешь?»
— скептически спросил Древомир. «Есть у меня одна мыслишка», — улыбнулся я, ускорив шаг.